«Потный вал вдохновения?» — спросил Марковин. «Даже завидно». «Ладно, экскурсия окончена. Пошли в буфет». В буфете было по-прежнему пусто. Также беззвучно работал телевизор, а на столе под ним стояла недопитая бутылка «Смирнов Цитрус Твист» и два стакана. Марковин наполнил их, молча чокнулся со стаканом татарского и выпил. После экскурсии татарский ощущал какое-то смутное беспокойство. «Слушай», — сказал он, — «я чего понять не могу. Вот, допустим, копирайтеры им всем тексты пишут. Но кто за текст это отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернет национальная политика?» «Большой бизнес», — коротко ответил Марковин. «Про олигархов слышал?»
«Ага, и что, они собираются и решают? Или в письменном виде концепции присылают?»
Марковин зажал большим пальцем горлышко бутылки, потряс ее и стал вглядываться в пузырьки. Видимо, его что-то захватывало в этом зрелище. Татарский молча ждал ответа. «Но как они могут где-то собираться?» — отозвался наконец Марковин. «Когда их всех этажом выше делают. Ты же сейчас сам Березовского видел».
«Ага», — вдумчиво ответил татарский. «Ну да, конечно. А по олигархам кто сценарий пишет?»
«Копирайтеры. Все то же самое, только этаж другой».
«Ага. А как мы выбираем, что эти олигархи решат?»
«Исходя из политической ситуации. Это ведь только говорят, выбираем. На самом деле особого выбора нет. Кругом одна железная необходимость. И для тех, и для этих. Да и для нас с тобой».
«Так что, олигархов тоже нет никаких? Но ведь у нас снизу доска висит. Межбанковский комитет...»
«Да это чтоб мусора уважали», — ответил Марковин. «И с крышей своей не лезли. Комитет-то мы межбанковский. Это да, только все банки эти межкомитетские. А комитет — это мы. О как!»
«Понял», — сказал татарский. «Кажется, понял. То есть как, подожди. Выходит, что те определяют этих, а эти... Эти определяют тех, но как же тогда, подожди, а на что тогда все опирается?»
Не договорив, он взвыл от боли. Марковин изо всех сил ущипнул его за кисть руки так сильно, что даже оторвал маленький лоскуток кожи. «А вот про это», — сказал он, перегибаясь через стол и заглядывая в глаза татарскому почерневшим взглядом, «ты не думай никогда. Никогда вообще. Понял?»
«А как?» — спросил татарский, чувствуя, что боль только что откинула его от края какой-то глубокой и темной пропасти. «Как не думать-то?»
«Техника такая», — сказал Марковин. «Ты как бы понимаешь, что вот-вот эту мысль подумаешь в полном объеме, и тут же себя щипаешь или колешь чем-нибудь острым, в руку, в ногу, неважно. Надо там, где нервных окончаний больше, типа как пловец в икру, когда у него судорога, чтобы не утонуть. И потом постепенно у тебя вокруг этой мысли образуется как бы мозоль, и ты ее уже можешь без особых проблем обходить стороной. То есть ты чувствуешь, что она есть, но никогда ее не думаешь, и постепенно привыкаешь. Восьмой этаж опирается на седьмой, седьмой опирается на восьмой, и везде, в каждой конкретной точке, в каждый конкретный момент есть определенная устойчивость. А завалит делами, нюхнешь кокоса, и будешь конкретные вопросы весь день решать на бегу. На абстрактный времени не останется». Татарский залпом выпил остаток водки и несколько раз подряд ущипнул себя за ляжку. Марковин грустно усмехнулся. «Вот Азадовский», — сказал он, — «почему он здесь всех разводит и грузит?» «Да потому что ему в голову даже не приходит, что во всем этом есть что-то странное. Такие люди раз в 100 лет рождаются. У человека, можно сказать, чувство жизни международного масштаба».
«Хорошо», — сказал татарский и еще раз ущипнул себя за ногу. «Но ведь, наверное, нужно не только грузить и разводить, но еще и регулировать. Ведь общество — вещь сложная, а для регулирования нужны какие-то принципы».
«Принцип очень простой», — сказал Марковин. «Чтобы все в обществе было нормально, мы должны всего лишь регулировать объем денежной массы, которая у нас есть, а все остальное автоматически войдет в русло. Поэтому ни во что нельзя вмешиваться».
«А как этот объем регулировать?»
«А чтобы он у нас был максимальный. И все. Конечно. Если он у нас максимальный, это и значит, что все вошло в русло.
Да, сказал Татарский. Логично. Но кто-то ведь должен всем этим командовать.
Чего-то быстро ты все понять хочешь, нахмурился Марковин. Я говорю, погоди. Это, братец, большая проблема, понять, кто всем этим командует. Скажу тебе пока так. Миром правит не кто, а что. Определенные факторы и импульсы, о которых знать тебе еще рано. Хотя, Вован, не знать про них ты просто не можешь. Такой вот парадокс.
Марковин замолчал и о чем-то задумался. Татарский закурил сигарету, больше говорить не хотелось. В буфете тем временем появился новый посетитель, которого Татарский сразу узнал. Это был известный телеаналитик Фарсук Сейфуль Фарсейкин. В жизни он выглядел намного старше, чем на экране. Видимо, он возвращался с эфира. Его лицо покрывали крупные капли пота, а знаменитая пенсне сидела на носу как-то косо. Татарский подумал, что Фарсейкин сразу кинется к буфету за водкой, но тот подошел к их столу. «Можно звук включить?» — спросил он, кивая на телевизор. «Этот клип сынишка мой сделал, а я не видел еще». Татарский поднял глаза. На экране происходило что-то странно знакомое. На поляне посреди березового леса стоял хор морячков немного подозрительного вида. Татарский сразу узнал Азадовского, тот стоял в самом центре группы и был единственным, у кого на груди блестела медалька. Обнявшись за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону, морячки неслышно подпевали желтоволосому солисту, похожему на Есенина в Кубе. Сначала Татарскому показалось, что солист стоит на пне гигантской березы, но по идеально цилиндрической форме этого пня и маленьким желтым лимоном, нарисованным на его поверхности, он догадался, что это увеличенная во много раз банка софт-дринка, раскрашенная то ли под березу, то ли под зебру. Вылизанный видеоряд свидетельствовал, что клип из очень дорогих. «Бом-бом-бом!» — глухо выдали раскачивающиеся морячки. Солист протянул руку от сердца к камере и тенором пропел. «И родина щедро поила меня березовым спрайтом, березовым спрайтом». Татарский резким движением раздавил в пепельницу сигарету. «Суки!» — сказал он.
«Кто?» — спросил Марковин.
«Если б знать! Слушай, а меня на какое направление хотят поставить?»
«Старшим креатором в отдел компромата. Еще на подхвате будешь во время авралов. Так что стоять теперь будем, опираясь друг на друга. Вот как эти морячки, плечом к плечу. Ты извини, брат, что я тебя в это впутал.
Ботве ведь, кто этого не знает, им жить легче. Они даже думают, что есть разные телеканалы, какие-то там телекомпании, но на то они и ботва».